Глава 25. Орман, Малькольм, Гундер и Хорос сидели за столом в доме Малькольма. Уилл расхаживал туда-сюда по маленькой гостиной, излагая свою идею. Хорос сказал, что нам для штурма замка понадобится около 100 человек, в 3 раза больше, чем защитников. Присутствующие кивнули. В словах молодого рыцаря был смысл. Идея в том, что мы можем пробраться в замок отрядом в 30 человек. Если еще 90 человек, отвлекут защитников от места настоящего штурма. Ведь так? — обратился Уилл к Хорусу. —
В принципе, это возможно, — кивнул тот.
— Значит, 30 человек хватит для настоящей атаки, — настаивал на своем Уилл. Остальные молча наблюдали за беседой друзей. Кто-то понимал, о чем идет речь, кто-то только смутно догадывался. Для Малькольма это была совершенно незнакомая сфера. Орман был теоретически знаком с принципами осады замков. Гундер с оживлением воспринял известие о том, что 30 человек, а это экипаж волчьего корабля, может хватить для взятия крепости. В будущем это знание может оказаться весьма полезным.
— Да, — кивнул Хорус, — но нам все равно нужно еще 90 человек, если не больше, для отвлечения внимания защитников замка. — А их у нас нет, — добавил он, разводя руками и саркастически осматривая комнату, словно эти 90 человек где-то прячутся.
— Может, и не нужно, — усмехнулся Уилл. — Может, нам потребуется только один.
— Представляю, каким доблестным воином он должен быть, — фыркнул Гундер.
— О да, это превосходный воин, — улыбнулся Уилл капитану скандианцев. — Настоящий великан. В последний раз, когда я видел его, он был ростом 10 метров.
На лице Малькольма отобразилось понимание, хотя остальные продолжали сидеть с непонимающим видом.
— Ты имеешь в виду ночного воина? — спросил Малькольм.
Уилл кивнул и повернулся к Хорусу, который о чем-то задумался. — Это значит, что штурм будет происходить ночью, но, полагаю, в этом не будет проблемы. Хорус пожал плечами. Он до сих пор обдумывал сказанное Уиллом. Он видел ночного воина, когда Малькольм допрашивал Маккадиша. Видение было ужасным. Если такая жуткая фигура появится перед замком Макинда, то она сумеет отвлечь защитников замка. Орман задумчиво гладил подбородок. Он, конечно, слышал о ночном воине, но сам никогда его не видел. Как не видел и Гундар, хотя трое скандианцев, охранявших Маккадиша, описывали это чудовище во всех красочных подробностях.
— А этот ночной воин? — Насколько именно он большой? — спросил Орман.
— Огромный, — засмеялся Малькольм. — Как сказал Уилл, высоту около 10 метров, в зависимости от расстояния, на которое я смогу проецировать изображение. А чем дальше, тем он выше. Но зачем ограничиваться ночным воином? Я могу показать и другие изображения. Лицо Сартра Книша, например, для начала, а также какого-нибудь дракона или тролля.
Орман обвел взглядом всех сидящих за столом.
— Один я что-то пропустил? Кто такой Сартра Книш?
— Это демон Скотта, в котором мы запугивали Маккадиша, — объяснил Малькольм.
— Возможно, Маккадиша он и напугал,
— с сомнением продолжил Орман.
— Но Макинда охраняют арлуинцы. Они не знают, кто такой кто бы он ни был.
— Насчет этого можно не беспокоиться, — усмехнулся Хорус. — Чтобы его испугаться, не обязательно знать, как его зовут. Признаюсь, было действительно страшно. Ух, особенно в дымке.
— Это единственное слабое место в этом плане, — задумчиво произнес Малькольм. — Чтобы проецировать изображение, необходимо туман или дымка. Вот почему прошлой ночью я выбрал ту поляну. У северного ее края протекает небольшой ручей, от которого поднимаются испарения. Точно так же, как и от черного леса, — добавил он.
Уилл почувствовал, что весь его план рушится, словно карточный домик. Он настолько увлекся своим планом, что не заметил его недостатков. Нет дымки — нет и видений. Нет видений — обороняющие замок не отвлекутся на них. Малькольм увидел отразившееся на лице рейнджера разочарование и ободряюще улыбнулся.
— Не такая уж это и большая проблема.
Просто нам нужно уложить достаточно труб с дырками вдоль того места, где мы хотим создать дымку. Потом прокачать через трубы воду, смешанную с кое-какими моими составами. И из дырочек поднимется дымка, если, конечно, будет достаточно холодно.
Уилл снова приободрился. Его план все же мог сработать. — Как быстро мы сможем уложить эти трубы? — спросил он. Малькольм задумчиво сжал губы.
— Для этого потребуется около 2 ночей, — ответил он наконец. — Придется работать после захода луны. Причем человек должно быть немного, иначе нас заметят. Мы же не хотим, чтобы твой дружок Батл выслал отряд, чтобы проверить, что там за возня перед стенами замка.
При упоминании имени Батла Гундар тихо прорычал. Уилл искоса взглянул на него. Рослый скандианец напоминал ему медведя, такой же большой, мощный и внешне неуклюжий, но на самом деле очень быстрый и смертельно опасный. Потом Уилл улыбнулся, подумав, что точно таким же образом можно описать и большинство других скандианцев. Все они чем-то походили на медведей. Не хотел бы он вставать на пути у Гундара, когда дело дойдет до приставных лестниц. При мысли об этом рейнджер вспомнил, что нужно обсудить еще один вопрос.
— Нам понадобятся лестницы. Твои люди могут их сделать? — обратился он к Малькольму.
Тот в ответ кивнул. Уилл повернулся к Гундару.
— И твои люди тоже должны принять в этом участие.
— Завтра же утром прикажу им приниматься за работу, — сказал скандианец. — Сколько лестниц нужно?
Хорос с Уиллом обменялись взглядами.
— Ты вроде бы что-то говорил насчет того, что хватит и одной, — напомнил Хорос.
Но Уилл потряс головой.
— Я еще не до конца разрабатывал план. Лучше иметь побольше лестниц на всякий случай. А сколько нужно, по-твоему?
Молодой рыцарь задумался, поднеся руку ко рту. Он знал, что чем больше лестниц, тем лучше. Так нападающие быстрее взберутся на крепостные стены и перейдут в атаку. Но и здесь были кое-какие ограничения.
— Лестницу же придется переносить через густой лес с западной стороны, — сообщил он. — А на это уйдет много времени, да и усилий тоже. Я предполагаю, что всего мы сможем пронести 4 лестницы. По 7 человек на лестницу.
Уилл посмотрел на Малькольма и Гундара, которые кивнули в знак согласия.
— Хорошо, тогда 4, — сказал рейнджер.
Все равно я сомневаюсь, что у нас хватит времени сделать больше. И, как ты говоришь, протащить 5-метровую лестницу через густой лес будет очень трудно. Он снова повернулся к Малькольму. Знаешь, мне подумалось, что мы могли бы использовать и что-то вроде того освещенного лица, которое пролетало над поляной. Однако Малькольм покачал головой. Для этого придется развешивать проволоку и веревки. А сделать это на открытой местности перед замком и остаться незамеченными почти невозможно. Если стражники вас увидят, они сразу поймут, что вы стараетесь их обхитрить, и весь ваш план развалится, — вставил Орман. Уилл кивнул, признавая его правоту.
— Я и сам это понимаю. Но я подумал, что можно отвлечь защитников с воздуха чем-то, что пролетит и взорвется, как прошлой ночью. Зрелище было еще то, поверьте мне.
— Дай-ка подумать, — хмыкнул Малькольм. — Возможно, я смогу сконструировать нечто вроде простой катапульты и спрятать ее в лесу. Не обязательно запускать что-нибудь в воздух с открытой местности.
— Вот именно! — воскликнул Уилл, воодушевление которого росло с каждой секундой. — Чем больше того, что может отвлечь защитников, тем лучше! — А летающие, пылающие, взрывающиеся головы — это отличный способ отвлечь внимание любого.
В глазах сидевших за столом также читались воодушевление и надежда.
— Ну что же, уже поздно. А мне еще нужно передать сообщение Элис, — сказал Уилл. — Предлагаю отдохнуть и приступить к работе утром. Работа предстоит большая.
Присутствующие загремели стульями, вставая. Орману казалось, что он до сих пор не понял сути плана. «Летающие взрывающиеся головы», — пробормотал он себе под нос. «Хотелось бы на них посмотреть».